Дорогие братья и сестры, нашу программу на православном радио продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, продолжим наш разговор в рамках культуры. Название нашего цикла звучит сейчас так: «Русский язык, история и современность». В прошлый раз мы начали с языка жест, причем животных.
В прошлый раз говорили в целом о коммуникации, да, то есть об общении, и размышляли о том, как это общение происходит в мире людей и в мире животных, да, и на примере животных и на том, как они осваивают человеческий язык, сделали какие-то выводы и для самих себя, потому что они нам кое-что в этом отношении подсказывают и нравственное, и полезное, и подчеркивают важность языка именно как средство, которое делает человека человеком. И вообще, говоря о философии языка, нужно сказать, что это ведь особое явление, без которого не мыслится культура, и язык строит культуру, и культура не существует без языка. И сегодня мы скажем о том вообще, что такое язык. Да? Язык – это система понятий, облеченных в некую форму, в данном случае в звуковую форму, в письменную форму. То есть нам нужен язык для того, чтобы общаться друг с другом, и в целом для того, чтобы мыслить, то есть строить понятия. Вообще, когда мы говорим о возникновении языка, как правило, ученые нам подсказывают, что человеческий язык возник вместе с самим человеком. То есть не было языка до человека, но и когда возник человек, уже сразу существовал язык. То есть это два феномена, человек и язык, которые идут с самого начала вместе. Языки у нас есть естественные, и мы на них как раз-таки больше всего и говорим, и их особенность состоит в том, что они безгранично применяются, имеют безграничные возможности выражения, а есть искусственные языки, которые имеют уже определенные ограничения. Это как определенные системы знаний на них выражаются, например, язык логики, язык математики, язык химии, мы все это осваиваем в школе и в вузе. Вот. И есть особые языки сигнализации, как мы с вами вспоминали в прошлый раз азбуку Морзе, знаки уличного движения, морская сигнализация и так далее. Но нас интересуют естественные языки. Естественный язык не существует как абстракция, он существует в конкретном виде, в конкретных национальных языках, и здесь мы не можем точно сказать, сколько их, потому что все зависит от того, как мы будем считать. Будем считать отдельные диалекты как языки, какую классификацию использовать, поэтому здесь разбег большой, от 2,5 до 5, кто-то говорит до 6 тысяч сегодня языков существует.
Но на Земле.
На Земле, но, увы, к сожалению, их число со временем сокращается, потому что все меньше становится носителей более редких языков, они начинают говорить на государственных языках, если, например, в одном государстве много редких языков, и число некоторых языков сокращаются, поэтому лингвисты сегодня стараются успеть записать эти редкие языки, чтобы сохранить их для будущего.
Латынь из моды вышла ныне, но если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать.
Да.
Евгений Онегин, Пушкина.
Да.
Вот латынь-то выходит из моды.
Да, латынь, конечно, выходит старые из моды, такие, хотя до сих пор мы ее используем во многих науках.
Ну, в медицине,
да,
скажем.
Да. Угу. Вот вообще все, что связано, да, с ботаникой, биологией и шире, можно говорить, угу, до сих пор латынь. Ну и другое. Вообще, если мы будем сравнивать друг с другом языки, то мы заметим, что многие из них похожи, а некоторые из них, наоборот, не очень похожи, и отсюда мы объединяем языки в генетические группы и в генетические семьи. Мы с вами знаем, что есть славянские языки, что есть германские языки, они между собой объединяются.
Угорские.
Финно-угорские. Да, они между собой объединяются в более крупные группы, но об этом мы позволим себе сказать в следующий раз, когда будем говорить о языковых связях. Сегодня же мы подчеркнем, что главная характеристика языка – это соотносить звук, который человек произносит, и значение. И вот это, конечно, самое сложное в языке, потому что как понять, почему некое явление, ну, например, солнце, любовь, друг, Оно на одном языке выражается сочетанием таких звуков, а на другом языке выражается сочетанием совершенно других звуков. То есть как одни и те же явления выражаются по-разному, что за этим стоит. И здесь нам нужна философская подготовка и размышление над тем, как эти процессы интерпретировать, и отсюда мы, безусловно, обращаемся в философию и вспомним того же Гумбольдта, который говорил так, что язык представляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение мысли. Да, и таким образом у каждого человека или у отдельного народа есть нечто общая духовная общность их связывает, эта духовность, их внутренняя работа, она выражает мысли, выражает восприятие мира именно таким образом, а не другим. Но почему так это происходит, сказать это сложно и, наверное, даже невозможно. Однако мы над этим размышляем, и лингвистика, и философия языка, и другие вспомогательные науки продолжают искать ответы, и, может быть, мы однажды в будущем приблизимся к пониманию этих вещей. Но сейчас нам важно сказать, что в языке таким образом есть как бы две природы. Есть физическая природа, то есть то, как оно выражается в звуке и на письме, язык словом, и есть, скажем так, духовная природа, психическая природа, то есть те мысли, те концепции, которые у нас существуют в сознании и как они передаются посредством языка. И вот эти две природы, как они друг с другом взаимодействуют, это, конечно, особая тема, особый разговор. Поэтому, когда мы анализируем язык, мы позволяем себе сказать, что через анализ языка, через то, как язык используется разными носителями и представителями его, мы в целом можем прийти к пониманию сознания, как всего народа, так и отдельного человека, потому что так или иначе, на каком-то уровне язык, он сосредотачивает в себе духовный опыт людей, а для тех людей, кто рождается в языке, он и отчасти формирует его, ведь тот человек, который с детства учится говорить на русском языке, или на китайском языке, или на испанском языке, они через именно этот язык смотрят на мир. И какие понятия есть в языке, такие понятия эти дети, а потом уже и взрослые, и видят. Таким образом, конечно, язык — это средство не только выражения реальности, но это и средство познания реальности, и поэтому от различий в языках мы приходим и в различиях восприятия этого мира. Но в целом нам важно понимать, что язык — это не просто средство поговорить, а это очень тонкое явление, феномен, который связан непосредственно с нашей психикой, душой и духом человеческим, отчего мы призваны с особым уважением относиться к языку. В философии множество есть представлений о языке и феноменологические представления, которые говорят о том, что вообще язык — это есть целый жизненный мир. Ну вот, например, я только укажу нашего Мартина Хайдеггера, известного философа, который вообще определял язык как дом бытия, как единственное хранилище бытия. И поэтому весь мир, он сосредоточится в языке, и пока есть язык, существует этот мир, потому что мир в человеческом сообществе прежде всего выражается в языке. И, например, философы продолжают эту тему, говорят о том, что если мы хотим обратиться к первоисточнику, вот к истинному знанию, к целостному знанию о мире, мы призваны вслушиваться в язык, но не просто в язык, а в те высшие, в предельные формы языка, какие только возможны. И отсюда, конечно, мы прежде всего скажем о поэтах, но о самой лучшей поэзии в каждом языке, как предельном выражении этого языка. Если мы будем всматриваться, вслушиваться в то, что этот язык нам говорит и как он говорит, то, возможно, как говорят некоторые философы, мы и придем к этому истинному и целостному знанию мира. Поэтому поэзия и в целом литература, академическая, высокая литература, они обогащают нас и позволяют мир видеть совсем не так, как предлагает наука, как предлагает массовая культура. И поэтому нам для обогащения и для развития сегодня в любом случае важно помнить и Пушкина, и других поэтов, и не забывать поэзию, потому что она рассвечивает и раскрашивает нашу жизнь совершенно другими красками и позволяет настолько тонко и глубоко иногда увидеть такие вещи, которые мы в повседневности своей не видим, не обращаемся к ним, тем более, что современные технологии все больше от нас скрывают реальный мир. Мы уже не видим природы, а если и видим ее, то только на фотографиях или по телевидению, или из окна машины. То есть мы все больше вот погружаемся за стены, за электронные технологии, отрываясь от той природы, из которой мы вышли. И все-таки хотя бы человеческий язык позволяет нам сохранять эту тонкую связь с теми первоистоками, откуда вышел человек, с которыми он призван эту связь сохранять, потому что, утратив эту связь, человек расчеловечивается.
Мы к поэзии-то обратимся, да?
Да, к поэзии мы, безусловно, обратимся. И вообще, язык важен не только для народа в целом, но и для каждого из нас и с другой точки зрения, потому что он выстраивает наше сознание и наше поведение. И, например, тот же Хайдеггер вообще выводил личность из языка, и он говорил: «Я есть то, что я говорю». И ведь то, как человек говорит, это многое о том вообще, что из себя человек представляет. И мы можем постичь человека по его языку, по его способностям к языку, и как он выражает свои мысли. Поэтому язык очень имеет большое значение для личности конкретного отдельного человека. В целом, когда мы говорим о языках, мы должны сказать, что для нас, для культуры, интересно такое понятие, как языковая картина мира. Вообще существуют разные картины мира, мы в основном с вами знаем о научной картине мира, но есть и языковая картина мира, то есть то, как мир и его параметры представлены в том или ином языке. В целом, мы должны сказать, что раз все люди живут в этом мире, и все люди очень похожи, и мир для всех, казалось бы, один, безусловно, во всех языках есть понятия, которые общие. Некие универсальные понятия, и работа в лингвистике над этим ведется, до сих пор они устанавливаются. Какие же понятия вот во всех языках общие? Где вот эти элементарные смыслы? Откуда они?
Это канва.
Вот эти так называемые семантические примитивы, вот эти элементарные смыслы, ну, скажем, насчитываются до 40 до 50, мы их можем на данный момент насчитать, но я думаю, что еще мы только в начале пути. Понятно, что это выражение действующих лиц, я, ты, люди, определений, этот, тот, другой, количество, один, два, много, все. Затем слова, связанные с нашей мыслительной деятельностью, думать, знать или вообще с чувствами, хотеть, чувствовать, сказать, это речь, действия, события, делать, произойти, некие оценки, хороший, плохой, описание, большой, маленький, временные понятия, когда, до, после, пространственные, над, под и некоторые другие. Здесь поиск ведется. Но так или иначе, если у нас во всех языках есть понятие думать, знать, хотеть и чувствовать, то очевидно, это ведь очевидно, что оно выражает всю ту деятельность, которая присуща любому человеку, неважно какой это язык. Но, двигаясь дальше, мы подходим к тем особенностям, которые в каждом языке есть. И вот это для нас более интересно, особенно в отношении русского языка. В чем же особенности именно русского языка и той картины мира, и вообще того, как он моделирует мир? Вообще, начнем с того, что русский язык отдает предпочтение пространству, а не времени. И вообще, в целом, весь мир на русском языке строится от пространства. И на идее пространственной принадлежности выстраивается значительная часть сообщений в целом о мире, о человеке, о его физических состояниях, свойствах, о душе, о психике, о вещах, событиях, абстрактных понятиях. Например, это все слова и выражения, и предложения, которые имеют, простите за тавтологию, слово «есть» или слово «нет». Вот, например, вспомним того же Пушкина, как он говорит о мире: на свете счастья нет, а есть покой и воля. Да, или какие-то бытовые слова мы можем, бытовые выражения, вспомним: у меня есть трое детей, у него были красивые волосы, в саду много яблонь, у меня бывают головные боли, у этого мальчика сильный характер, у стула есть четыре ножки, например, и так далее. То есть вот эти слова «есть-нет», они в целом выстраивают реальность на русском языке, и таким образом мы видим, что именно от пространства движется весь мир. Отсюда и количество, и качество, все оно выражается именно связанным с пространством. Например, у нас много книг, у девочки красивые глаза, то есть это все потому что у нас есть много книг, у девочки есть красивые глаза. То есть вот именно через место и через пространство выражается реальность. Поэтому отсюда лингвисты вообще в целом выделяют языки бытия и языки обладания. Mm-hmm. Вот русский язык – это, как мы с вами только что поняли, это язык бытия. Все выстраивается от пространства, от бытийности в каком-то месте. А вот языки, скажем, европейские, особо нам знакомые, это больше языки обладания.
Это
например,
что значит?
Английский язык – это язык обладания. Ну, например, приведу пример. По-русски мы скажем, у мальчика есть друзья. То есть, видите, есть. Бытие выстраивается вот от наличия кого-то. А по-английски мы скажем «the boy has friends». Мальчик имеет друзей. То есть вот это личное пространство мальчика строится не от бытийности, от того, что у него есть друзья, а от обладания кем-то, от принадлежности чего-то
друзей, да.
Ему. Да. Например, у тебя нет сердца, мы скажем, опять-таки, вот нет.
Есть, нет.
Да, а по-английски мы скажем, ты не имеешь сердца. То есть, вот эта внутренняя характеристика выводится, опять-таки, через обладание. Или какие-то события. У меня сегодня встреча. Да, то есть есть встреча, то есть некая. А по-английски опять мы скажем, я имею сегодня встречу. То есть даже вот это событие, этот феномен выводится через обладание, через принадлежность.
Mm-hmm.
Вот самый, конечно, типичный язык обладания из европейских – это французский, но в целом все те языки, которые вышли из латыни, они более являются языками обладания. Английский язык такой больше смешанный, но он тяготеет к обладанию. Русский же язык – это язык, да, язык бытия. И отсюда проистекают некоторые другие особенности русского языка. Например, у нас в русском языке больше развиты межпредметные связи, нежели межсобытийные связи. То есть вот предметы, как они находятся в пространстве, как они друг с другом связаны,
вот, пример,
вот
да?
Они нам очень важны. А здесь все выводится из того, как склоняются, спрягаются существительные глаголы, вот все вот эти окончания. Которых в русском языке много. Вот мы все учим сами в школе, иностранцы ломают голову, учат эти окончания. Вот родительный падеж, вот дательный падеж. Вот смотрите, поменялось в конце слова буквально две буквы, два звука, а уже столом, столу, о столах,
о столе.
И уже мы понимаем, что связи вот этого предмета с миром, они совершенно разные. То есть у нас изменения вот, происходят за счет именно вот этих падежей. И вот межпредметные связи очень тонкие. Вспомним европейские языки, ведь там нет этих окончаний, мы просто выучили предлог. У, о, над, под, и нам этого достаточно. А в русском языке у нас меняется и прилагательное, и окончание у существительного, и все. Вот все у нас резко изменилось, поэтому для нас вот эти предметы, как они положены в отношении друг к другу, очень важно. И отсюда же проистекает, например, такая особенность, что мы даже время в русском языке выражаем через пространство. Например, предлог «до». Это ведь пространственный предлог. Давай дойдем до того дома. Ну, например, мы засиделись до полудня. Вот смотрите, то есть у нас пространство определяет здесь и время. Например, зайти за угол и засидеться за полночь. Опять-таки у нас предлог «место» определяет время. И, например, вот такие выражения «предстоящие трудности».
То есть их еще пока нет, но они будут.
Они будут, но ведь какое слово «предстоящие»? Стоит. Вот ведь слово «стоит» выражает место, оно выражает пространство, но предстоящие трудности мы ведь говорим о времени, да, предшествующий период, то же самое, он же не шел в пространстве, однако предшествующий. Вот, или, например, даже слово «где-то», сейчас где-то около 2 часов, но ведь где-то это место, а мы через где-то выражаем время. Вот таким образом русский язык – это вот язык…
Переплетается время, да, место.
Да, вот это язык все-таки больше пространства, а не времени. Пространство. И даже время выражается здесь через пространство. Дальше мы скажем, что русский язык предпочитает зрительное восприятие слуховому. То есть, например, у нас слово «видеть» и все, что связано со зрением – это очень… широкое поле, да, да, и поэтому именно русский язык – это зрительный язык, нежели слуховой. А затем, так как для нас важно пространство, в русском языке отсюда очень развита категория неопределенности, потому что вообще в целом мы скажем, что русский язык – это язык не просто пространства, а большого пространства, и он формировался на территории русской равнины, которая не знала конца и края, и поэтому некоторые скажут, что и это имеет значение, и географическое значение, и поэтому, например, кто такое, кто, кто-нибудь, кто-либо, то есть вот эта вся неопределенность, она очень широко развита, у нас больше 60 неопределенных местоимений в русском языке, вот, где мы найдем еще столько. И в целом подводим здесь итог про пространство. Скажем, что вообще человек и все то, что в нем происходит, описывается именно как некое место, в котором является реальность. Угу. Сложно, я сказал, давайте приведем пример.
Да.
Ну вот мы сказали, у меня есть друзья. А в английском языке я имею друзей. То есть получается, что вот у меня есть друзья, то есть я вот некая реальность, в котором или вокруг которого
есть,
вот, есть друзья. То есть человек это некое не кто-то, а где-то. И вот в этом где-то, в этом человеке, вот есть или являются некие процессы. А давайте вот вообще всю психику нашу вспомним. В нем кипела злоба. Например, его гложет отчаяние.
Или его гложет, ну, отчаяние, можно сказать.
Его тоска заела.
Заела тоска, да,
да.
Есть такое.
И так далее.
Выражения
мы,
такие.
Мы можем сколько угодно этих выражений еще вспомнить, но такое возникает ощущение, что вот в человеке, над человеком действует внутри. Некая сила.
Угу.
То есть не он действующее лицо, а он как бы некая
сфера такое, такая,
духовная сфера, такое духовное пространство, вокруг которого,
и
над которым,
которого.
И внутри которого действуют некие силы.
Ага.
Некие силы. Некоторые лингвисты, да, некоторые лингвисты в целом вообще говорят о том, что в связи с этим русский язык подчеркивает пассивность человека.
Да?
Что не сам человек автор собственной жизни, а вообще человек от многого в этой жизни зависит. Вот. У него что-то получилось, у него что-то не сложилось.
Mm-hmm.
Вот, и так далее. Даже вот в таких вот выражениях, как у Маши были красивые волосы, тут, казалось бы, кто здесь действующее лицо?
Маша или волосы?
Маша или волосы. Вот в грамматике мы видим, что красивые волосы, вот оно действующее лицо, и они были у Маши. То есть Маша как бы, она не то чтобы в стороне, но она примыкает к этим волосам. В европейских языках мы скажем, что Маша имела красивые волосы. То есть она действующее лицо. Именно от нее это все исходит, и ее сам мир выводится через обладание какой-то вещью, через принадлежность вот, какой-то вещи. Многие лингвисты здесь поспорят и скажут, что не нужно из грамматики выводить психический внутренний мир какого-то народа. Вообще мы скажем, что в лингвистике существуют разные школы, и от того, на каких философских основаниях они существуют, здесь они будут говорить. Но так или иначе, некоторые лингвисты чувствуют, что вот в русском языке вот эта страдательность, вот эта зависимость вот человека от внешних обстоятельств, от неких давлеющих над ним сил, она особым образом выражается. Ну, не знаю. Каждый здесь имеет право на размышление. Дальше в русском языке интересно, и для национальной языковой картины мира нашей, интересна та пропорция, в которой отображены нормальные и ненормальные явления. Отметим, что для русского языка вообще характерно обостренное ощущение ненормальности.
Ненормальности.
Ненормальности. То есть, когда мы видим какое-то явление, которое не соответствует норме, не соответствует некому идеалу или образцу, или тому, как должно быть, русский язык сразу же вот это явление выделяет, высвечивает, обращает на него внимание. Ну, вот, например, косолапый, лобастый, носатый, безухий, болтун, лентяй, ломака, бродяга, хитрюга, приставала, выпивоха. И здесь я вам еще множество могу привести слов. Таких. Попробуй переведи их на английский язык. Вот, потому что, например, для английского языка, конечно, там есть эти слова, которые как-то могут презрительно или с удивлением относиться к каким-то явлениям, но русский язык прямо настолько внимателен к ненормальности, и таким образом это, наверное, подчеркивает, что вообще для носителя русского языка тяготение к норме – это важно, это некая ценностная ориентация его в этом состоит, mm-hmm. что вот именно норма – это ценность жизни.
Да, да, да.
Норма – это ценность жизни.
А вот это уже ненормальное явление.
А вот это ненормально, и оно особым образом выделяется, mm-hmm. подчеркивается и осуждается Ломака. Языком. Оно вот именно имеет признак презрительности и осуждения к этому явлению. Ну и здесь мы с вами скажем в целом, что говоря о таких ценностных концептах культуры в языке, нужно сказать, что вот эта оценочная, нравственная и даже духовная сфера, она в русском языке особым образом выражается. Особым образом выражается. Какие в русском языке ключевые концепты культуры? Вот что для русского языка особенно важно? Зачитаю. Это научно подтверждено и выявлено. Душа.
Душа.
Правда. Справедливость.
Честность, наверное.
Чуть меньше, но все же. Совесть.
Совесть.
Судьба. Тоска. Вот это такие самые яркие и самые сильные концепты ключевой культуры, и они все связаны с духовной сферой. Частотность их употребления в русском языке значительно выше, чем в тех, например, западных языках, которые мы учим. Конечно, в английском языке есть слово «судьба». И причем несколько есть слов. Например, есть слово «fate», есть слово «destiny» – это «судьба». Но, например, на 1 миллион словоупотреблений в русском языке у нас 181 упоминание.
Да, вот этих вот.
Да, слово «судьба»,
судьба
в русском mm-hmm. языке. Mm-hmm. А в английском языке у нас чуть больше 50. Mm-hmm. То есть, например,
чуть не в 3 раза.
В 3 раза больше у нас mm-hmm. понятие «судьба» употребляется. И в целом ведь такие слова, как «совесть», «душа», «справедливость» – это ходовые понятия и для повседневной речи, не только для литературы, не только для публицистики, то есть газеты, телевидения и прочих форм, но и в повседневной речи ведь эти слова для нас имеют значение. Поэтому вот, нам важно изучать язык и искать в нем те подсказки, духовные подсказки, которые он предлагает нашему народу. Говоря об отрицательных понятиях, в русском языке есть такое, и одно из самых важных отрицательных понятий, то есть понятие пустоты. И вот слово «пустой» и все то, что с ним связано, оно вот особенно важно для русского языка. Вспомним выражение «пустой человек», «пустое занятие», «пустая отговорка», «пустые слова». Ну и производные «пустомиля», «пустозвон», «пустопорожней», «пустоцвет» и так далее. То есть вот есть некое отрицательное mm-hmm. явление, которое тоже особым образом выявляется, и вот концепт пустоты здесь имеет значение. Когда мы с вами исследуем языковую картину мира, мы видим, что она подсказывает и другие вещи. Вот не только вот такие фундаментальные, глубокие, а вообще язык выстраивает так называемую наивную картину мира. Почему наивную? Потому что она отличается от научной. Вот в науке принято так, а вот в языке принято по-другому. И вот используется такое выражение «наивная картина», языковая картина, она наивная, потому что она строит наивную геометрию, наивную физику, наивную этику и психологию. Вот, например, заповеди наивной этики, которые подсказываются mm-hmm. нам в языке, выявляются через сравнение слов, близких по смыслу, и через выявление каких-то тонкостей в значении. Вот, например, «хвалить и льстить», «обещать и сулить», «смотреть, подсматривать», «свидетель, соглядатай», «добиваться, домогаться», «гордиться, кичиться», «жаловаться, ябедничать», и так далее. То есть, вот смотрите, слова близки по смыслу, но в одном из этих слов есть какой-то оттенок.
Оттенок другой.
И вот по этим оттенкам, когда мы рассматриваем язык, мы выявляем, а что же нам язык в плане этики подсказывает? Как вот русский народ, формируя и используя эти слова, выбрав эти слова и регулярно их употребляя, что же он выявил-то для нас в поведении? И отсюда мы узнаем, что, например, нехорошо преследовать узкокорыстные цели, нехорошо вторгаться в чужую личную жизнь, нехорошо преувеличивать собственные достоинства, выпячивать. Да. Вот это, например, тоже такое особое русское слово.
Да-да.
Да. Есть, например, интересное слово, как попрекать, вот, которое нам подсказывает, что нехорошо, сделав добро другому человеку, потом ставить это добро ему же в вину.
Ну, да.
Вину. А затем есть слова, которые высвечивают иерархию отношений. Например, дерзить, грубить, хамить, прикословить, забываться, непочтительный, галантный и так далее. То есть они нам подсказывают, что есть некие статусы в обществе, и этим статусом мы должны следовать и правила соблюдать. Например, сын может надерзить отцу, а вот для русского языка не характерно сказать так, что отец надерзил сыну. В эту сторону это слово не работает. Таким образом, само слово «надерзить» уже подчеркивает, кто в каком находится статусе и какие между ними существуют отношения. А вообще говоря, о ценностях русский язык интересно строит мир. Он делит мир на высокое и приземленное. И вообще в целом для христианских языковых картин мира, для языковых картин мира у тех народов, кто принял христианство, это выделяется. И вот есть высокий мир, мир горний, да, к которому нужно стремиться, он возвышенный, и есть мир вот приземленный, вот этот низкий, который в целом допускается, и мы в нем существуем, но через это противопоставление показывает, что мы-то устремляемся к тому высокому и лучшему. Высокому и лучшему. И, например, какие здесь у нас понятия? Истина и правда. Долг и обязанность, благо и добро. Вот, казалось бы, это все рядом, но одно принадлежит миру высокому, а другое вот этому здешнему земному. И некоторые филологи и философы подчеркивают, что важно здесь увидеть, что в русском языке нет нейтральной зоны. Вот нет то что-то, что где-то находится посередине между ними. Есть то, к чему мы стремимся, и есть то, что существует, но оно должно быть отвергнуто. Что-то, что вот имеет такой оттенок нежелательности. А вот нейтрально редко мы встречаем. Давайте возьмем такой пример, как радость и удовольствие. Мы сразу с вами видим, что радость – это понятие высокое и духовное, а удовольствие – это понятие земное. И вообще радость – это чувство, оно связано с душой, а удовольствие – это некая телесная реакция на что-то приятное. И вот то, как язык у нас употребляет эти слова, нам подсказывает, что, например, душа радуется, радуется душу, и душевно рад. Вот это некое высокое состояние, а вот удовольствие у нас плотские, жажда удовольствия, гнаться за удовольствиями. Уже мы чувствуем здесь некое пренебрежительное к этому отношение. И вообще говоря о вот этом противопоставлении, как оно выглядит, например, в английском языке? Вот если у нас противопоставление души и тела мы с вами возьмем, есть ли такое в английском языке? В английском языке есть, но там не столько используется слово «душа», сколько используется слово «mind». «Mind», оно переводится как «ум», «разум», «сознание».
Mind.
Mind, да. Mind. Ум, разум, сознание – это одно из ключевых понятий для англосаксонского, да, вот, языкового сознания. Такое же важное, как и душа. Таким образом, мы с вами видим, что интеллектуальная деятельность для англоязычного языкового сознания, она относится к высокому и к духовному. А вот, например, как употребляются слова «ум», «разум», «рассудок» и вообще в целом «голова» в русском языке, мы видим, что эти все понятия и явления не относятся к духовному. Они относятся, к сожалению, к телесному. И отсюда мы видим в языковой картине мира, что ум в целом не представляет высокой ценности. Не представляет. Ну вот так.
А что представляет высокую ценность?
Опять-таки душа.
Душа.
Вот именно душа, которая ассоциируется с миром чувств, с устремленностью сердца, противопоставляется уму. Почему-то ум иногда носит вот этот оттенок все-таки пренебрежения. Давайте вспомним Тютчева.
Да.
Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить.
Не измерить.
Да? То есть вот смотрите, конечно, здесь употребляется ум, да? Но он как употребляется? Здесь говорится, что ну, невозможно.
Угу.
Умом не понять. И что пытаться умом Россию понять, то же самое, что мы ее аршином мерим. То есть это явление бессмысленное.
Душой можно
да.
понять.
В Россию можно
только верить.
Только верить. Вот видите, у нас начинается чуть-чуть стихотворение с ума, а заканчивает верой. Таким образом, вера, душа, сердце – это главное. И вот оно
высокое.
Оно высокое. Mm. А вот ум почему-то находится вот где-то там, где тело. Что-то вот такое более низкое и приземленное. Вот это так. С этим вот ничего не поделаешь. Конечно, можно говорить и о других явлениях. В русской языковой картине мира здесь очень их много. Например, как понимается счастье. И что такое, например, в английском языке happiness. Happiness – это бытовое сознание, радость, удовольствие, а слово «счастье» в русском языке – это понятие высокое, духовное, почти недостижимое, и поэтому мы в повседневности не часто употребляем слово «счастье», а для английского языка сказать «I'm happy» – то же самое, что «да, у меня все в порядке, у mm-hmm. меня все нормально, я всем доволен».
Счастлив.
Да, mm-hmm. да, таким образом, вот так. В русском языке множество слов, связанных с непредсказуемостью мира. Вспомним «авось», «небось», «как-нибудь», «на всякий случай», «а вдруг», «если что». Mm-hmm. И вообще богатство средств, которые позволяют нам снять с себя ответственность за собственные деятельности. Mm-hmm. Это случилось как бы само собой. Я постараюсь это сделать, вместо того, чтобы сказать «я сделаю». Вместо того, чтобы сказать «я не сделал», это мы скажем «я не успел это сделать». «А у меня не складывается сегодня рабочий день». Да? То есть, вот опять-таки, вот такие явления.
Какие-то обтекаемые.
Да, такие обтекаемые, когда вот не я действующее лицо, а вот опять-таки надо мной действует
сила,
некая
да?
сила, судьба,
да.
промысел Божий, что-то, вот что вот мне мешает быть автором собственной жизни. И множество других непереводимых понятий, которые имеют особое значение для русского языка, надрыв, удаль, непрекаянный, или особое слово «пошлость», которое практически невозможно перевести на другой язык. Слушай, как слово «пошлый» перевести? Вульгарный есть,
вульгарный
а вот
есть.
«Пошлый» невозможно. Разлука, обида, например, «мне обидно», тоже очень сложно перевести. Или такое понятие, как «жалость». Это тоже особое, вот есть какое-то особое тонкое русское значение в этом слове, которое исчезает при переводе на другие языки.
Жалость – это и любовь, вот.
И милосердие,
и
снисхождение.
Снисхождение.
Да.
А там одним словом либо любовь, либо, значит, не
там
любовь.
Сострадание, симпатия, сочувствие,
симпатия,
еще
сочувствие,
может быть.
Да.
А вот такого же. И таким образом, в целом, тема русской языковой картины мира бесконечна. Мы не можем в силу нашей ограниченности об этом много говорить, но, пожалуйста, вот могут наши радиослушатели звонить, задавать вопросы,
да,
и
пожалуй,
мы
надо
вот,
будет
в следующих передачах, если эти вопросы будут, мы об
можем
этом
как-то об этом
сказать.
Конкретизировать эту
да.
тему.
Спасибо вам за внимание.
Если спасибо вот вам. Я напоминаю, что сегодня у нас вот с такой темой «Русский язык. История современности», ну и так я условно назвала этот цикл, а говорили мы о русской языковой картине мира или, можно сказать, о философии русского языка, что есть сущность нашего русского языка. Вот говорили мы сегодня об этом с Сергеем Владимировичем Квасниковым, старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Сергей Владимирович, большое вам спасибо. До новых встреч. До свидания.
До свидания.